А потом вдруг настала эта минута. Лимузин подрулил к знаменитому универмагу Фишера, который часто сравнивали с лондонским Хэрродс или нью-йоркским Мейсис. Однако сегодня магазин ничем не напоминал своих роскошных собратьев. Нынче он был сам по себе посреди беспримерного кошмара. От ужаса Дагмар задохнулась. Она так часто любовалась витринами, где постоянно менялась экспозиция модных роскошных товаров. Теперь они были изуродованы все до единой. Всюду шестиконечные звезды, ругательство и творчество Штрахера. Свинцово-тупой и злобный лозунг дня «Смерть жидам». Под маркизой цветного стекла над главным входом столпилось человек 20 штурмовиков. Прибытие «Мерседеса» их явно удивило. Кое-кто вскинул руку в нацистском салюте, решив, что подъехала какая-нибудь партийная шишка, проверяющая ход акций. Заблуждению способствовал шофер в ливрее, который вышел из машины и открыл заднюю дверцу, игнорируя коричневое сборище. Но вскинутые в трепетном ожидании руки сердито упали, когда на тротуар ступило семейство Фишеров, охаянное в бесчисленных публикациях нацистской прессы. Первым вышел Герр Фишер, следом Дагмар. За большими магазинными дверями мелькали испуганные лица персонала, уже собравшегося в зале. Снаружи вход был забаррикадирован мусорными баками. Ни одного покупателя. И уж, конечно, нигде не видно бывшей императрицы Августы Виктории. Дагмар услышала голос отца. «Доброе утро. Я Исаак Фишер, хозяин магазина. А где транспарант?» Не было ни объявления, извещавшего о скидке, ни внушительного памятного списка погибших фронтовиков. «Скажите, куда вы дели транспарант?» — повторил вопрос Фишер. Штурмовики загоготали. Чей-то голос передразнил его интеллигентный выговор. «Скажите, куда вы дели транспарант?» Только теперь на тротуаре Дагмар заметила обрывки веревок и ткани, останки памятного списка и извещение о скидке растоптанных кованными сапогами. — Так это твой транспарант! — ухмыльнулся малый с сержантскими нашивками на рукаве. Труппфюрер по нацистскому ранжиру. — Шибко не повезло! — Прочь с дороги! — сказал Фишер. — Я хочу открыть магазин. — Что? — брызгая слюной, взревел труппфюрер. — Блядь, ты кому это сказал, пиздюк жидовский? Фишер отшатнулся, будто его ударили. Дагмар ухватилась за мать. Фрау Фишер била неудержимая дрожь. — Площадная брань. На Курфюрстендам. Перед их магазином невероятно, неслыханно, невозможно. Но это происходило. Семейство Фишер, владевшее берлинским универмагом, вдруг уяснило, что ни один цивилизованный закон к ним больше не применим. Богатство, достижения, культурность и образованность ничего не стоили. Фишеры были бесправны и абсолютно беззащитны. Главарь вновь заговорил, вернее, завопил истово, подражая нацистскому вождю. «Вздумал командовать труппфюрером штурмового отряда! Крыса вонючая, сраная гнида! Сам напросился, жидок! На, отведай!» Малый, не старше 22-23 лет, шагнул к тщедушному Исааку Фишеру, давно разменявшему пятый десяток, молниеносно достал из кармана кастет и нанес сокрушительный удар в висок, от которого Фишер рухнул, как подкошенный. Кованый сапог труппфюрера раз-другой впечатался в распростертое тело. Все случилось внезапно и было просто немыслимо. Дикая жестокость. Ни за что, ни про что. Мгновенно! На миг фрау Фишер и Дагмар замерли, Сознание отказывалось принять то, что видели глаза, а потом истошно закричали и бросились к главе семьи, мужу и отцу, защитнику, человеку, на которого всецело полагались и которому безоглядно верили, однако помочь ему не сумели. Коричневая банда оттащила их в сторону. Шофер попытался укрыть хозяина в машине, но и на него посыпался град ударов. Дагмар отбивалась от ржавших штурмовиков, от вездесущих лап, шаривших по ее телу, и вдруг через дорогу в центре широкого бульвара, усаженного платанами, заметила двух полицейских. Казалось, муки конец, ведь это берлинская полиция, и там служил дед Отто и Пауля. Герр Фишер регулярно делал благотворительные взносы в ее фонд. Все страшные годы берлинские полицейские без страха и упрека служили порядку. Вот и сейчас они его восстановят.
— Евреи, что ли? — крикнул один патрульный.
— Ну да, — ответил штурмовик. — Грязные жиды вздумали командовать национал-социалистами.
Полицейский усмехнулся и махнул рукой. Через минуту патрульные ушли. Штурмовики вздернули Фишера на ноги. Побитого шофера они отпустили, но с семейством пока не закончили.
— Давай-ка еще разок! — рявкнул трупфюрер на Фишера. У того по правой половине лица расползался кровоподтек. — Говоришь, твой транспарант, господин Жид?
Перед глазами Дагмар плыла и качалась улица в голове, наяривал безумный оркестр, в котором звучали партии разбитого стекла, ревущих клаксонов, хриплых воплей, железа, скрежещущего по камню. Кулак врезался в папину грудь, папа снова упал, потом что-то ударило Дагмар в спину, колени подломились, и она очутилась на тротуаре рядом с распростертой мамой в окружении черных и коричневых сапог.
— Раз транспарант твой, пиздюк, значит, тебе и твоим лярвам здесь надо прибрать!
Сквозь какофонию оркестра пробился голос главаря.
— Ишь, замусорили улицу!
Он так сказал? Правду! Дагмар поняла, что сошла с ума. Она лежит на тротуаре Курфюрстендам перед папиным магазином, роскошным торговым замком, где была принцессой. Не стоит, а валяется. Удар вышиб из нее дух. Любимые родители, символ силы и власти, кладезь покоя и надежности, беспомощно распростерлись рядом. Папино лицо распухло и в крови. Кровь его испятнала тротуарные плиты на Курфюрстендам. И трех минут не прошло, как они ехали в семейном «Мерседесе». В одном из семейных «Мерседесов» перед глазами плиты, по которым она тысячи раз ступала. Одна с подругами, с родителями, изредка и украдкой с Паулем и Отто, балдевшими от того, что улыбчивый швейцар отдает ей честь. Это было ее королевство. Еще вчера.
— Ждешь особого приглашения, фройляйн? — рявкнул глумливый голос. — Научим вас не срать на немецких улицах!
Дагмар машинально подобрала обрывок транспаранта. Рядом кто-то вскрикнул. — Мама! Удар сапога выбил из ее рук собранные лохмотья.
— Сказано же убрать за собой говно! — заорал коричневый рубашечник. — Подбирай, сука жидовская!
Так говорили с мамой
в Берлине
на Курфюрстендам. Дагмар подняла голову. За спинами штурмовиков шли прохожие. Одни уткнули взгляд в землю, мол, ничего особенного не происходит. Другие останавливались, улыбались и брали на руки детей, чтоб тем было видно. Криками подбадривали штурмовиков.
— Так им, пущай поелозят! Пора жирным еврейским богатеям расплатиться за все, что с нами сделали!
— За что? Что она сделала? Казалось, сейчас она потеряет сознание, и впрямь лучше бы грохнуться в обморок, а то и умереть. Однако ни обморок, ни смерть не пришли на помощь. Сознание упрямо извещало, что она ползает на четвереньках, собирая обрывки транспаранта, и молится, чтобы кованый сапог не расплющил ей пальцы. Чей-то голос перекрыл общий гам. К
кричал кто-то из злорадных зевак, нарядно одетая женщина. «Пусть вылежут!» — орала она. «Пусть вылежут тротуар!»
Нацистам идея пришлась по душе. Черт, как же сами-то не додумались!
Под ударами семейства Фишер, мать, отец и дочь, приникла к земле и стала лизать тротуарные плиты.
Гиканье, смех, жуткий ликующий глумливый смех. Кто-то затянул песню. Конечно, Хорст Вессель — неизменный гимн штурмовиков, иначе и быть не могло. Похоже, других песен они не знали. Но сейчас, запев, не подхватили. В веселье было не до песен. Дагмар не выдержала. Слепая от слез, она душераздирающе завизжала, вскочила и бросилась бежать. Как ни странно, штурмовики не кинулись вдогонку. Наверное, истерическая вспышка застала их врасплох, и толпа зевак расступилась. Может, пожалели девочку в матросском костюмчике, обезумевшую от ужаса, или побоялись подцепить заразу от недочеловека. Как бы то ни было, Дагмар вырвалась из кольца и понеслась вдоль магазинных витрин. Она слышала стук своих туфель по тротуару, отменных туфель из лакированной кожи. Какое счастье, что послушалась маму, на каблуках не убежала бы. Огромный универмаг занимал целый квартал по Курфюрстендам и почти квартал по улице, перпендикулярной к бульвару. У всех его многочисленных входов стояли пикеты штурмовиков. Дагмар неслась вслепую, пригнув голову, смотрела лишь на свои черные блестящие туфли, на миг появлявшиеся из-под подола юбки и тотчас исчезавшие. Наверняка она бы во что-нибудь врезалась или вылетела под машину, но чьи-то руки ее остановили, и Дагмар поняла, что вновь оказалась в лапах заклятых врагов.
— Куда разогналась-то? — просипел чей-то голос. — Ишь, рванула. А кто поможет папеньке с уборкой?
— Не надо! — выдохнула Дагмар. — Пожалуйста!
Штурмовик не ответил, потому что Дагмар вдруг грохнулась навзничь. Что произошло? Сначала она подумала, что мучитель ее толкнул. Но тот лежал рядом и хватал ртом воздух, придавленный какой-то тяжестью. Весом Отто Штенгеля.